есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час программа «Даниловский благовестник», а затем на православном радио «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в 70-м павильоне в эти дни и по 4 июня. Дорогие братья и сестры, к празднику Святой Троицы приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, приобрести иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Ждем вас с 5 по 11 июня на ВВЦ в павильоне 69. А 5 июня в 14:30 в конференц-зале павильона состоится музыкальный спектакль «История чудесного спасения». Вход свободный. Ждем вас. Дорогие братья и сестры, чтобы слушать нас в Москве в хорошем качестве в FM-диапазоне на частоте 72,92, мы рекомендуем вам приемник Supra ST116. Приобрести этот приемник можно на выставках-ярмарках на стенде «Радио Радонеж». Дорогие друзья, очередная беседа Василия Давыдовича Ирзабекова в цикле «Русский язык как Евангелие» состоится во вторник, 5 июня, в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, станция метро Третьяковская. Приходите.
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Поздравляю наших радиослушателей с праздником Святой Троицы, с Пятидесятницей. В этот великий день Дух Святый в виде огненных языков, ниспосланный Господом Иисусом Христом от Бога Отца, сошел на Его святых учеников и апостолов. Поздравляем вас с днем рождения Церкви Христовой. Тема нашей сегодняшней беседы – чудеса. Чудеса истинные и ложные. В разговоре принимает участие Александр Викторович Московский, член комиссии по описанию чудесных событий, происходящих в Русской Православной Церкви.
Добрый вечер.
Андрей Александрович Волков, независимый эксперт этой же комиссии, комиссии по описанию чудесных событий, происходящих в Русской Православной Церкви, доцент Московского национального исследовательского ядерного университета, кандидат физико-математических наук.
Добрый вечер.
И наши постоянные участники, директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин.
Здравствуйте.
И редактор издательства Алла Алексеевна Добросудских.
Добрый вечер.
Сергей Леонидович, вам слово.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы снова возвращаемся к нашему актуальному разговору. Темой сегодняшней беседы, сегодняшней встречи с нашими гостями, стал выход книги в издательстве «Даниловский благовестник» «Чудеса истинные и ложные». Эту книгу многие могли прочитать уже в 2008 году, но сейчас, как никогда, актуальна снова тема чудес. Причем не только в хорошем его смысле. Наша задача сегодняшнего разговора – помочь, и задача книги вышедшей – помочь нашим радиослушателям, всем людям, пришедшим к вере и ищущим Бога, как отличить истинное чудо от ложного, и как не поддаться духовным галлюцинациям, не прельститься видением, которое, вопреки вопреки предостережению святых отцов, сейчас стали популярны среди части церковного народа. И такие вопросы, как «Все ли чудеса от Бога?», «Все ли мироточивые иконы?» свидетельство чуда Божия. Может быть, для кого-то это покажется странным, но в нашем сегодняшнем разговоре мы постараемся дать ответы на самые сокровенные вопросы, которые ставит перед нами время. Я попрошу Александра Викторовича, члена комиссии по описанию чудесных событий, происходящих в Русской Православной Церкви, кстати, физик по образованию. Александр Викторович, вы не могли бы нам сказать, вот по теме сегодняшнего разговора, вы сталкиваетесь в сфере своей работы очень часто с теми явлениями, с теми заявками по проверке того или иного чуда, что это такое, в чем заключается ваша работа и почему создана такая была комиссия уже многие годы назад?
Многие годы назад по инициативе Святейшего Патриарха была собрана группа людей разных специальностей, богословы, физики, химики, историки. И Святейший настоятельно советовал, чтобы эта комиссия была, эта группа людей была достаточно разнообразна по специальностям, которые туда, специальностям тех людей, которые в ней работают. И вот с тех пор мы собрали достаточно большой материал. Уже материал готовый, достаточно большой для того, чтобы начать его богословское, историческое и прочее, так сказать, осмысление. И можно сказать, что название книги очень хорошо отражает ту центральную проблему, которая нас, в общем-то, интересует. Истинные и ложные чудеса. И когда мы произносим эти слова, то мы всегда имеем в виду два смысла этих слов. Смысл первый, истинный и ложный, так сказать, фактуальный смысл. То есть, было ли событие как таковое? Это, так сказать, полицейский или милицейский, лучше сказать, смысл, который интересует всякого следователя, который приходит на место с какого-то события, он прежде всего устанавливает, а было ли событие, а был ли мальчик. Второй смысл, гораздо более важный, гораздо более серьезный, требующий уже работы не просто естественно-научных каких-то людей с естественно-научным образованием, но людей с глубоким пониманием тех тем, которые мы при этом затрагиваем. Значит, здесь работа, серьезная работа для богословов. Почему я так могу говорить определенно? Потому что мы были свидетелями таких событий, которые поначалу нам казались очень интересными, очень яркими и явно, с точки зрения фактически, явно имевшими место. Но дальнейшее развитие этих событий показало, что здесь нужно быть очень, очень и очень осторожными во всех и богословских, и, так сказать...
А не могли бы вы сказать, о чем речь идет?
Вот, например, такое было событие. Значит, однажды мы приехали в квартиру, в которой мироточили иконы в вашем количестве. Причем мироточили не только иконы, но и некая книга, которая... Что, просто у меня в руках была книга, и у меня на глазах она покрывалась маслянистыми пятнами. Вот. Когда такое яркое, столь яркие события происходят, нужно быть начеку. Мы убедились в этом. Потом история семьи, в которой это происходило, развивалась очень драматически. По какой-то причине хозяину этой квартиры пришлось уехать из этой квартиры. И это было настолько яркие были события в самой квартире, что им пришлось уехать. И ему пришлось снимать квартиру.
А хозяин был верующий человек?
Хозяин был не только верующий человек, но и активно верующий человек. Он не очень там... То есть для него поехать в общину пусто не было никаких, так сказать. Он садился, на машину ехал. Потом я так понял, что нам нужно подальше держаться немножко от этого места. Место такое опасное.
Вы это почувствовали?
Я это почувствовал, да. Ну, не я, это был я, ибо...
А почему?
Вы знаете, когда что-то очень яркое происходит, нужно быть начеку. Как-то вот какое высокое напряжение такое.
А можете как-то пояснить, что вы почувствовали, что значит такое?
Вы знаете, я почувствовал вот что. Я почувствовал, что... Дело в том, что у меня один мой знакомый является специалистом по событиям чудесным, прямо по как бы противоположному смыслу. Он является таким, давно наблюдает издалека тоже за событием, которое называется «Полтергайст». Вот. И когда я рассказал ему о том, что я видел, он сказал: друг мой, держись подальше, очень мне не нравится все, что ты рассказал. И его рассказ, его совет был очень кстати. Почему? Потому что человек, который нас пригласил, который был хозяином этого всего, это верующий человек, это не какой-то там, так сказать, там, верующий человек, серьезный верующий человек. Он сменил квартиру. И этот цепь событий его не оставило в покое. В той квартире, которую он уже снимал, начались еще более яркие события, которые, извините, я смущу, кончились пожарами. А вот эти огненные как бы события – это яркий признак, так сказать, известно чего. Вот. Аналогичные вещи происходили и в других местах. Поэтому, когда мы говорим события, чудеса истинные и ложные, то здесь нужно понимать, что действительно есть истинные и ложные.
Александр Викторович, ну да. Ведь мы не случайно, когда эту книгу готовили, да. Мы собирали трижды круглые столы с участием богословов, священников, да, и да. Вот вашей комиссии. Потому что ведь не случайно сказано Господом, что род лукавый при любодеи не знаем, не ищет, и лукавый может обольстить. Да. Во всяком случае... Вот случаи такого обольщения чудесами, видениями, они были. И если, например, вот раньше, я знаю, что в конце 19 века, в синодальный период, было очень твердое правило, даже если храмовая икона замироточила, ее немедленно опечатывали, значит, клали в алтарь, и в течение месяца комиссия там епархиальная наблюдала, что происходит, продолжаются ли какие-то необычные явления с этой иконой. А у нас там появилась капелька какая-то, чего-то неизвестно, и уже хранители иконы, самочинные, самозванные. И, в общем-то, ведь вот на этих двух столах мы говорили, что мироточие, например, это совсем не то чудо, которое не может подделать сатана. Потому что вот были случаи, когда некая жидкость выделялась коричневой из фотографий чумака, в этих в индуистских храмах статуи, там какую-то жидкость беловатую выделяют. Я даже, может, слово мироточие вот так часто в суе не употребляла бы, потому что это...
Да, и лучше говорить елеоточение, да.
Ну, или просто выделение жидкости, некой жидкости, да. Неизвестного состава. Или известного...
Более-менее известного.
Более-менее известного, да. И вот этот вопрос отделения истины вот от обольщений, это, наверное, вот и в вашей комиссии, и в нашей книге, это ведь не менее важный вопрос.
Это главный вопрос.
Главный. И ведь не случайно после этого прошло, по-моему, дважды или трижды на рождественских чтениях международной конференции проходили чудеса истины и ложные. Вот расскажите про эти конференции. Я знаю, там было много новых фактов, в частности, по благодатному огню.
Ну, что касается благодатного огня, то это особая тема, особая очень интересная история, вот, в которой Андрей Александрович у нас непосредственно принял участие, связано с тем, что в 2008 году произошли некоторые как бы смущающие многие души события о истинности этого явления. А есть ли чудо на самом деле, или это, как выразился один очень известный православный проповедник, это некая зажигалка, которую там кто-то пронес. Вот. Ну, вот благодаря тому, что Андрею Александровичу удалось побывать именно в этом году, в 2008 году, когда вот это некое смущение, вообще вот вся эта вот такая, целый клубок событий в интернете, когда он прошел, вот так получилось, что Андрей Александрович побывал в храме Гроба Господня и с изготовленными им приборами непосредственно присутствовал вот во время сожжения благодатного огня. Вот. И кроме того, он, по своей скромности, я думаю, особенно не будет на эту тему говорить, с ним самим происходили некие события, благодаря которым он три раза как бы отчаивался в том, что у него что-то получится. Его три раза выводили под белой ручкой, выводили из храма, то оттуда, где ему должен был находиться. Три раза промыслом Господним он возвращался на место.
Я напомню нашим радиослушателям, мы сегодня ведем актуальный разговор по теме только что вышедшей книги в издательстве Данилова монастыря «Чудеса истинные и ложные. Разговор о чудесах. В чем их истина и в чем бывают чудеса ложные». Только что из уст Александра Ильича прозвучали слова, что если внутри что-то настораживает, это, возможно, и критерий того, что что-то человека беспокоит, и значит, в чем-то нет здесь истины. Вы даже употребили это слово «полтергейст». Мы знали это все по 80-м, 90-м годам. И, кстати, это отрицательное явление было, если где-то появлялся полтергейст. Все понимали, что это что-то нехорошее, что это чудеса, но это со знаком минус. Это
катастрофа.
Да. Да. Вот. А сейчас вот вы сказали, что благодатный огонь, и прикасались к этой теме даже с научными приборами, и поэтому у нас сегодня в гостях Волков Андрей Александрович. Он сейчас работает в МИФИ, но я напомню радиослушателям, что раньше он был заведующим лабораторией Курчатовского научного центра. Поэтому очень интересно из ваших уст, Андрей Александрович, услышать вот о благодатном огне. Что вы думаете об этом?
В вышедшей книге «Благодатному огню» посвящена целый раздел. И для меня исследования, которые я проводил, были безумно интересны. И именно в плане восприятия следов того чуда, которое происходит каждый год. В отличие от многих других чудес, это чудо имеет как бы свои временные рамки и свою дату и свое время. Благодатный огонь нисходит накануне православной Пасхи. И это, безусловно, является, ну, для всех верующих еще одним подтверждением истинности православной веры. Для меня поездка в Иерусалим, в храм гроба Господня и все проведенные исследования явились, естественно, самым неожиданным образом. Настолько неожиданным, что до конца осознать то, что случилось со мной лично, практически невозможно. И я до сих пор нахожусь в неком сомнении, под неким впечатлением тех событий, которые происходили. О чем хотелось бы особенно сказать, что комиссия, работавшая тогда при Московском патриархате, она помогла найти необходимые средства для организации тех исследований, которые были проведены. И главным результатом этих исследований, ну, с точки зрения науки, я, например, могу смело утверждать, что для схождения, для появления благодатного огня, именно как физику, мне понятно, что никакой зажигалки патриарху не требовалось. Огонь сойдет и без всякой зажигалки. Но исторические подтверждения этого, они, что называется, весьма и весьма наглядны. Все вам известно о той колонии, которая была расколота благодатным огнем. И, так сказать, исследования, которые были проведены уже после 2008 года, многочисленные обсуждения со специалистами показали, что единственная причина возникновения, скажем, трещины на колонии является именно так называемый электрический пробой. Проявления Господа в нашем мире, они оставляют материальные следы. Помимо тех ощущений, которые оставляют в нашей душе, они оставляют и материальные следы. И вот, собственно, регистрация этого следа материального и была задачей тех исследований, которые проводились в храме гроба Господня.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем разговор за круглым столом в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник. Чудеса истинные и ложные». В разговоре принимают участие член комиссии по описанию чудесных событий, происходящих в Русской Православной Церкви, Александр Викторович Московский, и эксперт этой же комиссии Андрей Александрович Волков, а также директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин и редактор издательства Алла Алексеевна Добросоцких.
Андрей Александрович, а что именно там вы замеряли? В общем-то, вот людям не церковным, наверное, было бы очень интересно.
Я боюсь утонуть во всякого рода научных терминах, но появление огня происходит в результате, как результат обычного электрического разряда. Значит, возникновение такого электрического разряда в той обстановке храма – это, безусловно, явление чудесное. И вот излучение, которое возникает при электрическом разряде, ну, наши слушатели знают, что во время грозы в радиоприемнике раздается шум. Ну, вот примерно, так сказать, шум в электромагнитном диапазоне был зарегистрирован.
А перед схождением огня в сполохи?
Непосредственно перед схождением огня.
А перед самим схождением по храму идут сполохи?
Да, безусловно, это и есть. Но физики называют это вялым атмосферным разрядом.
Предверием таким.
Да, это вялый разряд.
Важно подчеркнуть, что Андрей Александрович был в храме с приборами, которые он специально изготовил для этой цели. Он с этими приборами стоял рядом с узковой. Вот. Эти приборы показали, это были оригинальные приборы, изготовленные специально для этого. Эти приборы показали, ясно показали, без всякого сомнения, что именно в момент схождения огня в часовне происходят некоторые электрические разряды. Вот это его главное, я бы сказал, даже историческое достижение. То есть это уникальный эксперимент. Уникальные наблюдения, проведенные русским физиком, побывавшим в храме Гроба Господня.
Это уникальное свидетельство.
Это уникальное свидетельство. Кроме того, мощность разряда, но если ее сравнивать, это примерно мощность того разряда, который дает сварочный аппарат. Ну, домашний, ну, скажем так, тот бытовой сварочный аппарат, который используют. То есть мощность настолько велика, что не загореться, ну, скажем так, надо постараться. Почему никого не убивает, почему там он не обжигает, это тоже может найти свое объяснение. Мне единственное, я очень жалел о том, что эти исследования не продолжились, потому что регистрация следов чуда, она не отрицает само чудо. Ну, подобно тому, как обнаруживается мерточивость святынь, мерточивость икон, она не отрицает самого факта чуда. О чем бы мне особо хотел сказать, что чудо, оно в редких случаях способно поддержать истинно верующего человека. Чаще всего это толчок к вере. Чудо как толчок к вере. Но не надо в самой вере искать чудо.
Андрей Александрович, вот чудо действительно это, возможно, серьезный, для кого-то это и первый шаг к вере. Я сам помню, как я столкнулся с таким явлением, это в Гаденовском храме, где было чудо явления креста с неба, он восстановлен, этот храм, я знаю человека, который это восстановил, и каждый год одно время приезжал. И я видел все время, помню, для меня первый раз было откровение, когда женщина... «Я не могу. Уйду». Нечеловеческим голосом говорит. Для меня было это страшно. Но потом, когда читаешь, ты смотришь, все-таки психические отклонения, они в гораздо большей степени у людей встречаются, чем одержимость демоном. Да? А люди в тех или иных случаях, они сразу как бы приписывают другому человеку, осуждают, ну, в тебе, говорит, бес. Вот. И это тоже, как говорится, для многих чудо со знаком минус. Но вот скажите, как нашим радиослушателям, читателям, нашим распознать истинное и ложное чудо. Вот сегодня прозвучали слова, и мы знаем, что в книге в нашей «Чудеса истинные и ложные» есть описание примеров, что мироточат предметы духовного назначения не только православной вере, но и у католиков, у протестантов. Мы знаем верное описание, что это было и статуи фараона, и появлялись вот это вот испарина. Значит, как отличить, и как не ошибиться, и как не остаться вокруг только чудес, чтобы у человека интерес был? Как отличить нашему радиослушателю истинное от ложного в этом случае?
Мне кажется, что самое главное отличие в вашем внутреннем ощущении. Если вы, соприкоснувшись с чудом, ваше внутреннее состояние очищается, наполняется любовью, наполняется верой, становится светлее, именно ваше внутреннее пространство, внутреннее ваше ощущение. Неважно, что произошло. Знаете, когда с вами случается беда, вы не спрашиваете, за что мне это, а спрашиваете, зачем мне это. Так же, как и с вами происходит чудо, с вами случается, вы соприкасаетесь с чудесным, спрашиваете, зачем мне это. Если вы чувствуете внутреннее очищение, чувствуете внутреннее наполнение себя, ну, ваше внутреннее пространство заполняется любовью, заполняется верой, заполняется спокойствием, значит, вы на правильном пути. Так мне, по крайней мере, кажется.
Ну, вот в нашей книге есть целый раздел о технике духовной безопасности. Прямо вот глава, она так и называется, как отличить истинное чудо от ложного. То есть человека узнают то, что с ним происходит, по плодам. Потому что, когда совершаются ложные чудеса, у человека возникает обычно в основе этого или гордыня, или тщеславие, или он считает себя каким-то хранителем иконы. Там появляется и непослушание церкви. Вот одна из таких хранительниц там часовню самовольно поставила, какие-то, сказать, там чуть ли не они молебные самочинные проводили. Появляются самочинные иконы, неизвестные церкви, которых церковь никогда одобрить не может, они просто чудовищные по своему, по своему лжебогословию. Появляются всякие там сомнительные личности, которые тоже фотографии выделяют. Человек начинает искать статус особого служения, хранителя иконы. В частности, вот с этим лжеиконом «Воскрешающая Русь» такое происходило. И многие вот обольстились, даже в храм помещали. Но, слава Богу, сейчас вот все это происходит. Отрезвление какое-то. И вот сейчас, к сожалению, пошла новая волна. Вот мы писали об этом книге про этого Андрея, молодого человека, который там всякие мытарства якобы проходил. Ну, в общем-то, это лжи-чудеса, это совершенно ясно по его духовному состоянию. Мы думали, это
который встречался с Пресвятой Богородицей, правильно? Этот Андрей.
Ну,
видел Пресвятую Богородицу, ну, которому указала путь.
Богородицу, да. Ему там ангел давал чашу яда испить. Этот диск и фильмы, они ходили, в общем-то, как раз в годы выхода первого издания по церкви. И вроде бы все успокоилось. Сейчас пошла новая волна почитания вот этого Андрея. Его какая-то самочинная студия «Крест» множит эти фильмы. Они пошли снова подпольно по храмам, хотя они не имеют никакого грифа синодального отдела, естественно, иметь не могут. Это совершенно прелестительные вещи. Там, ну, как всегда, борьба с ННН, с тем, что там нельзя мясным поминать покойника. Ну, это просто безумные моменты. Сразу видно вот это вот нечестие, какое-то отсутствие благоговения, вот это вот нарочитое выпячивание себя, это видно. Я думаю, что люди, которые вот возьмут нашу книгу и почитают, они там много трезвомысленного и серьезного найдут.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
Я хотел бы спросить Александра Викторовича, вот какой вопрос. Сейчас на телевидении мы видим, в том числе на федеральных каналах, различные передачи, связанные с ясновидением, связанные с откровением людей, помощи каких-то гадалок в привороте, отвороте, в любви, в решении даже вопросов деторождения. И вот как это сообразуется с тем, что иногда на передачу приглашают священника и стараются каким-то образом все-таки подчеркнуть несостоятельность его доводов, показать бессилие православия в опровержении тех или иных вещей, в то же время как-то слепо верят, хотя во многом считают себя атеистами, верят в то, что существуют чудеса, которые мы считаем ложными, но они почему-то в эти чудеса верят и стараются, чтобы телезрители тоже в них поверили. Скажите, пожалуйста, вас, как члена комиссии по описанию чудесных событий, происходящих в РПЦ, в нашей стране, физика по образованию, приглашают на такие программы для того, чтобы выяснить истинность или ложность вот этих так называемых чудес?
Да, довольно часто приглашают, но мы, как правило, ставим условием, что в этой программе мы будем иметь существенные слова, можем произносить. Как правило, люди, которые нас приглашают, сразу после этого отказываются, потому что им очень часто, этим людям важно не истина, а программа. Им важен тираж. ну, тираж в таком, в общем смысле слова.
Шоу.
Да, и важно шоу. Я несколько раз был в таких программах, и каждый раз мне приходилось долго после этого самого себя, так сказать, корить. Однажды я даже заболел воспалением легких после такой программы. Прошу прощения.
Да, у меня тоже был такой неприятный случай. К нам обратилась программа НТВ. Они хотели показать про псевдоцерковное явление. И, в общем-то, как раз мне попался диск одной колдуньи, которая, выдавая себя за православную, захватив самовольно, можно сказать, пустующее здание храма, пыталась там какие-то типа водосвятных молебнов проводить. Ну, там совершенно очевидно была подделка и благословение, где она там сфотографировала случайно. Ну, как человек и приезжать в монастырь со священником фотографируется, бывает, в кадр попал. Вот она это выдавала за благословение. Я про все это рассказала. Они съездили в это село и показали как раз, что наоборот, православная церковь поддерживает. То есть пошли на прямой подлог, на прямую фальсификацию. Это было очень неприятно. И, в общем-то, хотя, вроде бы, казалось, люди эрудированные, понимающие проблему, они просто ради шоу приступили все возможные нравственные, в общем-то, сказать, каноны. И, конечно, неприятно, я думаю, что с такими людьми, с такого рода передачами просто не стоит иметь дело.
И по плодам их узнаете.
Вот, именно так.
Я хочу сказать, очень интересная получается расстановка сил. Мы, православные, занимаемся разбором, проверкой, как сказал Александр Ильич, тоже полицейским надзором, было ли это чудо. У себя в церкви, в то время, как на православии ее фактически такая какая-то волна отрицательная сейчас по всем пунктам. Но на многих телевизионных каналах, радиостанциях, в прессе вдруг пропагандируется язычество. Себя называя светским государством, мы пропагандируем фактически оккультную религию, если можно назвать это, язычество. Вот почему это происходит, очень странно. Вот мне кажется, вот на эту тему нужно говорить. Если мы в православной церкви, в благословении Святейшего Патриарха, проверять обязаны в каждой епархии случаи мироточения, с вызовом членов комиссии по описанию чудесных явлений, заключение экспертное, и после этого, так сказать, признается истинным или все-таки преждевременным такое чудо, то, когда выходит какая-то бабулька на улицу и начинает гадать, и здесь сразу снимают и показывают, вот где истинный чудо, вот где истинная вера. Не попытка ли это увести людей от веры, мне кажется, вот такая массированная пропаганда оккультных наук, магии, чародейства, а гороскоп, я вообще молчу, это стало притчей в языцах. Ты кто по гороскопу? У тебя какой сегодня день? И это становится нормой, и эту норму внедряют даже фактически среди школ, мы видим. Это часто попадаются какие-то такие школьные тетрадочки с изображением знаков зодиака, гороскопа. Так потихонечку, но человек к этому привыкает. Вот против чего, мне кажется, нужно поднимать и говорить, бороться в нашем государстве с язычеством, с оккультизмом и мракобесием, которые происходят очень часто.
Андрей Александрович, а вот в связи с этим, вот мне как вам, как человеку науки был бы вопрос. Я все-таки гуманитарий, и мне очень трудно понять, как человек, например, имеющий высшее техническое образование, естественное, подвергается самым, ну, таким темным, мрачным суевериям. Ну, то есть, это такое вот неоязычество, он страшно суеверен, он верит во всякие там, не знаю, приметы, гороскопы, ну вот о том, о чем говорил Сергей Леонидович. Как вообще это совместимо? Мне это трудно понять.
Ну, и что касается меня лично, то, конечно, вы можете заглядывать в гороскоп, вы можете там верить в черного кота, там, смотреть, наблюдать за полетом птицы, движением облаков. Это ваше личное дело. Речь идет в данном случае совершенно о другом, на мой взгляд. Вопрос, что из этого проистекает? Опять, давайте обратимся к плодам. Ну, у человека написано в гороскопе, там, не должен он сегодня лететь на самолете. Он взял и не полетел. Ну, не полетел вот он. Что произошло? Да ничего не произошло. Понимаете? То есть, есть некая вещь для обычного человека, не для верующего человека, есть некая вещь безопасности. То есть, он пытается себя обезопасить от внешнего мира. Ну, от воздействия внешнего мира. И подменяет веру истинную, подменяет ее на все что угодно. На гороскопы, на приметы, на все, что ему предлагают, на мистику в том числе. Особо я хочу подчеркнуть, вот это та опасность, которая действительно существует, и она реальна, она в буквальном смысле физична. Любое обращение к миру духов просто опасно. Вы влезаете в тот мир, в котором законы нашего мира не действуют. И вы можете предсказывать. Да, вам могут дать силу. Вам могут дать силу предсказать. Вам могут дать силу даже излечить. Но что произойдет потом с вашей душой, это для вас, я думаю, что для вас это будет катастрофа. Вот мы очень часто удивляемся, почему в последние годы так расцветают там раковые, например, заболевания. Просто ну, колоссальный поток. А рак – основная проблема там. Инсульт, инфаркты, там, ну, вот, так сказать, болезни, которых, в общем-то, ну, еще не так давно, там, все в 19 веке, в общем, особо-то и не было. Вот. Нам говорят, что люди не доживали. Ничего подобного. У детей рак. Откуда это? Что это? А это имеет совершенно простое объяснение. Вы обращаетесь к Библии, обращаетесь к любому источнику православному, и вам там говорят, что ваша болезнь, болезнь ваших детей – это наказание за грех. Как только вы перешагнете что-либо, вы нарушаете, вы за это понесете ответственность. Вы, ваши дети, ваши правнуки, ваши внуки будете нести ответственность. Поэтому осторожность, особенно в общении с миром духов. Не входите в эту дверь. Она не для верующего человека, она не для православного человека.
В Евангелии есть замечательные слова: «По вере вашей да будет вам». Если человек верит в гороскопы, верить в то, что может произойти несчастье, предсказанное ему желтой прессой, то это с ним может элементарно случиться. И случится именно тому, что так сказано. Если у человека будет истинная вера, и он будет верить в истинного Бога, а не в то, что ему гадает, то он будет жить совершенно другой жизнью. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям дорогим, Александру Викторовичу, Андрею Александровичу.
Спасибо.
Аллы Севне.
Да, я хотела бы добавить, мы
говорили об осторожности.
Вот чтобы не попасть в эти ловушки уже духовности, читайте Игнатия Брянчанинова и нашу книгу «Чудеса истинные ложные».
Братья и сестры, наша программа подходит к концу. В завершении нашего разговора позвольте еще раз обратить ваше внимание на новое издание Даниловского благовестника «Чудеса истинные и ложные». Книга вышла в твердом переплете, в ней более 600 страниц.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Василия, монаха Василия, Евгений, Татьяны, Екатерины, Константина, Игоря, Дмитрия, Григория, Антонины, Татьяны, Дарьи, Валентина, Александра, Елены, Татьяны, Таисии, Ларисы, Христины, Виктора, Павла, Николая, Андрея, Михаила, Николая, Юлии, Ирины, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Татьяны, Нины, Анны, Натальи, Елены, Валентины, Валентины. Храни вас Христос!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами сегодня говорим о семье, о том, что ей угрожает, о том, что ее ожидает, и о том, как нам к этому относиться. Когда-то вместе с культовым певцом 90-х Виктором Цоем мы с вами вместе пели «Перемен, мы требуем все перемен». Кого зовешь, тот и приходит. Вот мы с вами и дождались. Перемены пришли, расположились, как у себя дома, ввели новый закон, установили новые правила. Нам нужно признаться, в стране резко отменили совесть. А главным мерилом при этом стало, а что я с этого буду иметь? В нашей с вами жизни воцарился принцип экономической целесообразности. То есть все на продажу. Что покупается, то и продаем. Мы продали недра, промышленность, производство, недвижимость разного рода, средства массовой информации. Мы продали все. И, подобно запойному пьянице, продаем уже последнюю рубашку. Последнее, что у нас осталось. Последнее то, что наиболее ценно для нас. Это наши дети. Да, нужно признаться, на продажу сейчас выставлены самые слабые, те, кто не могут защититься. Все законы последних дней говорят нам о том, что это именно так, не надо обманываться, что это выглядит по-другому. Правда, в этой продаже есть слабое звено. Это родители, которые мешают продавать детей. Мешают распоряжаться чужим людям своими детьми. Для того, чтобы сломить это сопротивление, были созданы многие механизмы, были введены в нашу жизнь. Появилась ювенальная юстиция, хотя с нами спорят юристы, что нам нужно понимать под этим словом другие явления, другие понятия, нежели мы привыкли с вами обозначать. Но, тем не менее, давайте с вами скажем, что ювенальная юстиция прочно укоренилась в нашем сознании как зло, как механизм, позволяющий лишать родителей их прав на детей, даже не в том установленном законном порядке, который мы знаем, когда либо ограничиваются права, либо отбираются права. Прав на своих детей мы лишаемся все, даже те, кто сейчас еще живет со своими детьми. Мы лишаемся их в перспективе государственном. Сейчас идет война с родительством, идет уничтожение родительства. И не понимать этого нельзя. Это, наверное, небезопасно для самосохранения как родителей, как нации, как страны, ну и в конце концов как человечества, потому что процессы эти всемирные. И тогда мы сами, как люди верующие, понимаем, кто стоит за всем этим, какова основа всех этих явлений. Итак, ювенальная юстиция, которая пришла к нам в страну, она выставила на первый план задачу, которая, наверное, позитивно воспринималась, гуманизация правосудия в отношении совершеннолетних. Никто не должен сажать никого за пирожок. Мы должны быть гуманными, должны быть особые суды, особое судопроизводство. Мы должны с вами щадить малолетних преступников. И никто с этим не спорит, но вот только одна загвоздка. Нас обманывают. Гуманизация произошла достаточно давно. У нас практически не остается колоний для несовершеннолетних. Экономия уголовной репрессии, именно так называется этот процесс в юриспруденции, зашел настолько далеко, что нынешние подростки знают, что им ничего ни за что не будет. А если и вопиющее преступление, то наказание будет минимальным. И процессы вот этой экономии уголовной репрессии или экономии любого наказания, они настолько набирают обороты, настолько они все более активно входят в нашу жизнь, что распространяются на отношения в школе между педагогами и учениками, в семье между родителями и детьми. И мы с вами должны сказать, что иерархия отношений в обществе
между взрослыми и детьми, между старшими и младшими, основательно разрушена, и мы имеем уже плачевные результаты этого разрушения. Вторая сторона ювенальной юстиции, о которой ее сторонники предпочитают особо не распространяться, это как раз то, чего мы все с вами боимся. Это как раз наступление на права родителей. И мы с вами стоим на защите своего права воспитывать собственного ребенка в русле тех ценностей, которые мы выбираем. Мы стоим на защите права своего ребенка жить с нами, в нашей семье, того права, которое, если бы не наша оборона, мы уже достаточно давно бы лишились. Вот эта вторая задача ювенальной юстиции вводит в нашу жизнь новые приоритеты. Приоритет прав ребенка. Он отсутствует в нашем законодательстве, он отсутствует в нашей жизни, в привычных для нас ценностях, в привычном для нас устройстве, но нам его навязывают настолько активно, настолько долго и мощно, что мы привыкаем к этому словосочетанию, мы перестаем замечать его опасность. Мы относим его как то, что принадлежит к защите детей, просто всех детей. А кто же спорит, что детей нужно защищать? Ведь это самые слабые и уязвимые члены нашего общества. Мы привыкаем к этому и не замечаем, что вот именно принцип приоритета прав ребенка является тем клином, который вбивает в нашу жизнь между поколениями, между супругами, между членами семьи. Это тот самый клин, который раскалывает семью на множество мелких осколков. Потому что именно руководствуясь мифическим приоритетом прав ребенка, а где же права родителей при этом, скажем мы, и вводятся у нас многочисленные разрушительные законы. Итак, у нас с вами год назад был принят закон об уполномоченном правах ребенка при президенте. Отныне у нас появилось некое лицо с неограниченными полномочиями, с правом входить в любое место, с правом доступа к любым документам, к любой информации, но лицо не подотчетное никому, лицо, которое не подлежит допросу, лицо, которое не имеет ответственности. Это удивительно, что создаются такие структуры, о которых мы не просили, необходимость которых никак не была предъявлена обществу. Оснований для этого не существует, но структура создается. И устрашающие рейды по регионам детского спецназа, который как группа зачистки едет перед уполномоченным по правам ребенка при президенте, выискивая, где в детском доме оторвался линолеум или где под кроватью остался носок, конечно, эта деятельность вызывает возмущение граждан, вызывает возмущение тем бесконтрольным расходованием бюджетных средств на эту никому непонятную деятельность, которая провозглашает задачи, решаемые комиссией по делам несовершеннолетних, но которая никак ни перед кем не отчитывается. Итак, дети стали товаром. И очень много законов стало поддерживать производство этих товаров. Для производства нового товара под названием «дети» в законе о здравоохранении было легитимизировано суррогатное материнство. Промоушен-акция, как сейчас говорят, то есть рекламная акция, была тоже продумана с размахом. Известный всем певец Филипп Киркоров на всю страну тиражирует производство суррогатной дочери. И это означает, что общество принимает такой процесс изготовления искусственных детей. Мы сейчас с вами не будем, щадя наш слух и наше целомудрие души, говорить о том, как производится физически этот процесс, но вы сами все можете додумать. И так вот, происходит реклама безнравственного процесса, чудовищного, который нас всех расчеловечивает. Но зато после этого фирмы, которые специализируются на суррогатном материнстве, получат хорошие деньги, которые, наверное, будут сравнимы с производством оружия. Для продажи уже имеющегося товара, то есть детей. Уж простите меня за такие циничные сравнения, но это вызвано только болью за то, что происходит у нас в жизни. Итак, для продажи уже имеющегося товара под названием «дети» по частям в законе о здравоохранении задумано и легитимизировано детское донорство. Да, правда, там сказано, что оно посмертное. Но в этом же законе сказано, что смерть человека отныне устанавливается не по тем признакам, которые всегда были достоверными, трупное окоченение, сужение зрачка и прочее, а по другим. Смерть мозга при сохранном сердцебиении и искусственной вентиляции легких. И вы сами понимаете, во что превращается тогда механизм детского донорства. Как можно тогда установить смерть человека при бьющемся сердце, и как можно спокойно изъять у него пригодный орган? Есть еще два законопроекта, которые находятся сейчас в Государственной Думе. Это закон о социальном патронате и закон об общественном контроле над учреждениями, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Автор обоих законов Борис Альшулер, руководитель организации «О право ребенка», член Общественной палаты Российской Федерации. Закон о социальном патронате – это механизм установления контроля над любой семьей, органами опеки, которые в профилактическом режиме получат право входить в дом, выяснять, что там не так, на свое усмотрение, поскольку в законах никаких конкретных положений об этом нет. И определив, что вы неправильно воспитываете ребенка, будут предлагать вам составлять договор о социальном патронате, то есть о контроле социальных органов над семьей, об обязательствах семьи выполнять рекомендации органов опеки, и будет установлен конкретный срок, в течение которого этот договор будет действовать. Так вот, максимальный срок, на который подписывается договор о социальном патронате, это 2 года, он может быть удвоен, но может быть минимальным, который не определен законодателем. По окончании срока действия договора органы опеки принимают решение о том, что они удовлетворены результатами работы, результатами послушания семьи, либо не удовлетворены. В таком случае ребенок изымается. То есть создается законный механизм изъятия ребенка. Ну, ведь можно ведь составить договор социального патроната на один день даже. И после этого спокойно изымать ребенка. А дальше второй закон из этого пакета, который изобрел Борис Альшулер. Договор об общественном контроле над учреждениями, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Он предполагает, что появляются некие общественные организации с неограниченными полномочиями, с правом вхождения в детские дома в любое время без всяких разрешений, с правом копирования персональных данных, то есть личных дел детей и медицинских сведений о них. Это очень важно, заметьте. И еще самое важное, что они получают право на семейное обустройство этих детей по собственному усмотрению. Итак, дорогие друзья, соедините воедино 2 закона и увидите схему, по которой органы опеки получают право забирать детей из семьи на законных основаниях в поточном режиме, передавать их в учреждения, где находятся дети без попечения родителей, а общественная организация получает право знакомиться с делами этих детей, определять пригодный, так сказать, товар, и семейно обустраивать их по собственному усмотрению в любое место. Коррупционная схема, с которой мы категорически не согласны, протестовали, призываем вас протестовать. Также писать против этих законов письма в Государственную Думу и президенту. Это закон о социальном патронате и закон об общественном контроле над детскими домами. У них более длинные названия, но вы их сейчас и не воспримите на слух. Да это, в общем-то, и не нужно. Это и так понятно, какие-то законы. Поэтому я думаю, что мы все должны с вами встать на защиту наших детей, которых вот-вот начнут продавать на законном основании, изымая из наших рук. У нас еще есть на подходе еще один документ «Национальный план отношений детей», который спущен Организацией Объединенных Наций, Совет Федерации рассмотрел проект его совсем недавно. Он предполагает введение ювенальных судов и введение репродуктивных центров здоровья, то есть детских абортариев и центров, в которых будет производиться сексуальное просвещение детей. Мы с вами подробно поговорим об этом в другой раз. Но сейчас я хочу вам сказать следующее. И закон о гендерном равенстве, о котором мы с вами много говорили, никто еще не отменил. И лоббисты активно продвигают его принятие, несмотря на заверения госпожи Мизулиной о том, что она не хочет нарушать наши духовно-нравственные ценности. Она буквально на днях провела координационный совет при своем комитете по семье и детству, на который пригласили порядка 60 человек из разных регионов феминистов, которые одобряли этот закон. И вот-вот закон о приоритете прав возвращенцев тоже будет принят, если мы не будем останавливать. Поэтому закон о гендерном равенстве тоже требует нашего неусыпного контроля. хотя мы очень много делаем, очень много работаем с депутатами для того, чтобы это не состоялось. Так вот, дети наши нужны всем, в том числе и извращенцам. Поэтому мы стоим у последней черты. Семья получила черную метку. Первыми падут слабые семьи. Но в разное время очередь дойдет до всех, если мы не остановим эту интервенцию. У каждого времени свои песни, то есть песни о вечном. Они могут быть старыми, но они о главном. Вы помните себе такую песню, с чего начинается Родина? Но она начинается с того, что в любых испытаниях у нас отнять никому не удастся. Это мамина улыбка, тепло отчего дома, наши дети, наше счастье, наш смысл. Оно начинается с семьи. Так вот, давайте все сделаем, чтобы не отдать. Этот наш главный смысл. Главный смысл нашей жизни. У нас есть для этого силы, есть возможности, есть наша ответственность, которую мы никому не отдаем, не отдадим, отдавать не собираемся. Берегите свою семью, берегите своих детей. Помните, что территория вашей семьи – это только ваша территория, которую вы должны сохранить и передать вашим детям. Защищайте своих детей, любите и не предавайте. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В нашем эфире рубрика «Ответы на вопросы». На ваши письма отвечает священник Александр Шаргунов.
Дорогой отец Александр, в ваших книгах часто повторяется мысль, что там, где грех утверждается как норма, церкви не избежать новых открытых гонений. Но разве не то самое означает уже, кажется, не встречающие отпора кощунственные выставки и непрестанные злобные нападки и клеветы на церковь в известных свободных СМИ. Алексей Буклеев, город Кисловодск. Все это так, но, по правде говоря, наши убеждения встречаются чаще с сочувственным безразличием, нежели вызывают у кого-то вражду и злобу. Если христианская вера когда-то обновлялась и зажигалась от соприкосновения с теми, кто решительно противостоял ей, никакие церковные календари не могут вместить имена всех новых мучеников и исповедников российских, то сегодня может иногда показаться, будто у нее нет больше врагов, или, по крайней мере, внешнего сопротивления. «Любите врагов ваших», — говорит Христос. Этот евангельский завет теряет смысл, потому что чаще всего врагов у нас нет. Или точнее, мы так ухитряемся все устраивать, чтобы их не было, за исключением нашей личной неприязни к некоторым из наших ближних. Христиане часто предпочитают поспешное братание или вибрирование на тему примирения со всеми, нежели выслушивать нелишенные справедливости обвинения ничего не понимающих от горя людей или принимать, как теперь говорят, новые вызовы эпохи. Этот вопрос более чем существенен, но не следует ставить его только время от времени и оставлять для ситуации, когда церковь открыта гонима миром. Что значит церковь, если она перестает быть знамением пререкаемым?
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.